Откровение, 2 глава, мы сегодня с 8 по 11 стих посмотрим. Я прочитаю. Смирно, вот мы сегодня будем читать, давайте я прочитаю. Ангелу Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Это 8 стих 2 главы Откровения. Да? Смирно, она тоже находится, где Турция. Недалеко, в принципе, от Ефеса, тоже такой был большой город, процветающий, по-моему, 50 км от, тоже на берегу моря, от Ефеса находится в Турции. Сейчас это место называется Измир. Вот. Но до 1922 года она называлась, это место называлось Смирно. И там, что интересно, это же Турция, там... До 22 года там 80% населения в этом городе было христиан. Из них 60% были греки. Вот, ну и остальные проценты, 20% были другие христиане. Армян очень много было, да. Евреев было, христиан, и иностранцы, европейцы, христианские миссионеры там были до 22 года. Вот. 8 стих, да. Здесь Иисус говорит про себя, который был мертв и все жив. Иисус напоминает сразу, что он был мертв, но вот теперь он жив. Что хочет сказать Иисус этим? Наш Господь говорит, что я был мертв, но вот жив. Да? Какой контекст, что Иисус хочет, о чем начать говорить? Да? Проблема смерти... Она пугает нас, это трудная тема, да. Церковь Смирнская, она проходила через испытания, через страдания. И Иисус им напоминает, что, чтобы они отрывали свой взгляд со своих страданий, они смотрели на страдания Христа, они смотрели, что это не только с ними происходят такие приключения, это происходит с другими верующими, и это происходит, происходило с нашим Господом, да, основателем нашей веры, начальником нашей веры. Вот. И это должно было поддерживать всех, кто проходил через испытания. Иисус был мертв. Да? То есть настолько его страдания, приключения зашли к тому, что он дошел и он был убит. Но вот он жив. Видите, то есть всегда Бог дает надежду. И в этом было как бы предупреждение. Вот что может тебе грозить. Но вот смотри, я жив. И ты будешь, в конце концов, жив, если сохранишь веру. Вот такое простое назначение вот этих слов было. Который был мертв и все жив. И очень важно также, помните, мы когда изучали первую главу, там описание Иисуса Христа. Голова и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, ноги подобны хлопкалевану, как раскаленные в печи. Да? То есть интересно сравнить. Иисус был... унижен, избит, умерщвлен, и он воскрес, и не только воскрес, он воскрес к этой огромной славе. Это также должно было поддерживать христиан, которые проходили через испытания, понять, что да, есть этот трудный момент в жизни, но вот она, эта слава. Вот это значение, вот то, что Иисус говорит. И очень, Иоанн увидел вот это величие Иисуса, это имеет большое значение ко всей книге Откровения, потому что много-много будет скорбей и испытаний у верующих, вот мы будем читать книги Откровения. И вот этот образ прославленного, страдающего, но воскресшего Христа в такой великой славе ихнего царя, да, великого, против которого никакой там ни сатана, ни дракон, никакой там лжепророк не может устоять, это будет поддерживать христиан, потому что они будут как бы видеть свет в конце туннеля, это будет давать надежду. И напоминаю, книга Откровения, она писала и обращался отчасти того, что многие верующие будут проходить через скорбь, и им нужна была поддержка. Мы часто хотим, конечно, услышать от Иисуса слова поддержки, но иногда Иисус вот говорит такие вещи, Он открывает нам, что плохие вещи могут происходить, это нормально, Он это допускает, это Его воля. Плохие вещи, братья и сестры, в нашей, в моей жизни еще будут происходить. Будут еще трудные времена. И Иисус это предупреждает. Мы должны быть серьезны в этом плане. И, вот, и надо научиться находить поддержку вот когда мы проходим через какую-то боль, даже когда смерть как бы на горизонте, надо находить поддержку в таких словах, когда Иисус говорит: я первый и я последний. Я был мертв и сей я жив. Смотри на меня. Да? Нужно научиться переключиться со своих испытаний, страданий и увидеть Христа. Увидеть на самом деле всю свою жизнь. Вот моя жизнь заключена во Христе. Да, вот этот период страдания и даже смерти. А вот она, эта слава. Да? Очень важно переключиться на это. Мы, потому что, почему я так говорю, нужно научиться находить... потому что мы не очень... может быть, вот в Москве, в России, где более-менее, слава Богу, христианство не преследуется. Вот. Нам немножко, мы как бы проскакиваем эти слова и не умеем находить поддержку в этих словах. Я был первый и последний. Я был мертв. Ну вот, я жив. Да, мы как бы не можем применить к себе, потому что вроде бы опасности нет. Да? Но когда приходит испытание, скорбь и даже угроза смерти, мы должны обращаться к этим словам. Иисус не говорит, что Он избавит Смирнскую церковь, избавит нас всегда. Но Он говорит: смотри, даже если все дойдет так плохо, до смертной точки, до долины смертной тени, смотри, я жив, и ты будешь жив. Да? Смотри, в какой я славе, да, в первой главе. Голова и волосы его белые. То есть Иисус в этом описании, он еще, будь здоров, как жив. И, то есть жизнь не кончается смертью. Есть только наоборот, как бы, новая возможность жить еще больше и славе. Если у нас есть Иисус, так что у нас есть ключи от смерти. От ада и смерти они нам, мы сможем это открыть, мы сможем освободиться от этого. Вот. То есть Иисус говорит, первый и последний, который был мертв и все жив. И 9 стих. «Знаю твои дела», то есть в церкви пишется, а точнее вот этому ангелу, в прошлый раз мы говорили, как бы лидеру церкви, пастору, да, или руководству церкви пишется, да, вот что сейчас не буду об этом останавливаться. «Знаю твои дела и скорбь», то есть они уже, у них уже была скорбь, «и нищету». Впрочем, ты богат. Из-за словия тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Иисус поддерживает свою церковь. Я все знаю, что происходит. Я знаю твои дела, твой труд, я знаю твою скорбь, я знаю твою нищету, я знаю, что тебе не хватает этого, этого и этого. Это знаю. Нищета. Вот некоторые церкви, не все церкви, допустим, Коринфская церковь немножко другая была, она более состоятельная была в этом плане, да. А были церкви, вот так же, как Смирнская, они были в материальном плане, в плане каких-то ресурсов, они были очень бедны, очень испытывали недостаток. То есть в этой церкви, говоря современным языком, не было каких-то влиятельных верующих, каких-то знаменитостей там не было. Пастор церкви, он не мог похвастаться, приехав на пасторскую конференцию, сказать: мы там построили такое здание для богослужения вообще. Он не мог все это сказать. То есть, был очень сильный недостаток. Там не было каких-то талантливых музыкантов, там, какого-то там лидера поклонения, который записал диски, там все другие в странах слушают и используют музыку для поклонения. В этом плане они были нищие. Много чего не хватало, да. Но Иисус это все видит. И он говорит: я это все знаю. Но Иисус, говоря про эту нищету, он сразу же добавляет: впрочем, ты богат. Впрочем, ты богат. Как это понять? Вот смотрите, из семи церквей, которые мы будем изучать, послание семи церквям, только две не заслужили упрека. Все другие пять церквей, они заслужили определенный упрек. Кто-то больше, кто-то меньше, да? Но вот эти две церкви, Смирнская церковь, которую мы сегодня изучаем, и Филадельфийская, они не заслужили, это были вообще очень верные, хорошие церкви, они не заслужили упрек. И вот Смирнская церковь такая была, здесь нет никакого упрека, нет никакого призыва: покайся, вернись, очистись и так далее, и так далее. Богатство заключало как раз этой церкви в том, что они были богаты чем? Святостью, посвященностью. И для Иисуса вот это вот было... богато, богатство. Впрочем, ты богат. А материально, в плане каких-то физических ресурсов, у них не хватало. Но они были верны, они были посвящены, у них была вот эта святость, преданность Господу во всех мелочах до самого конца. Вот это для Иисуса было важно. Вот это было на самом деле богатство, святость. Святость – это богатство. Праведность – это богатство. с точки зрения Иисуса. Впрочем, ты богат. Знай твою нищету. Впрочем, ты богат. Вот богатство, да? Вот настоящее богатство с точки зрения Бога, святость. Богаты ли мы по-настоящему вот сегодня? Что ценно для нас? Как мы оцениваем в нашей жизни богатство? Что? Святость является богатством для нас? Знаем ли мы об этом? Вот, например, в контрасте с Лаодикийской церковью, там христиане считали себя богатыми. И про себя так говорили. А Иисус им говорит, ты нищ. Вот у них как раз, может быть, все ресурсы там были какие-то большие люди, чиновники верующие, я не знаю, богатые люди, талантливые люди, не знаю, там, классные лидеры поклонения, не знаю, ну, говоря современным языком, да. Но Иисус им говорит, ты жалок, ты нищ. Ты думаешь, но ты жалок нищ. Я тебя, если не покаешься, выплюну. Видите, ну вот у них была вот эта святость, посвященность Усмирской церкви. Это заставляет нас задуматься, а что, какое богатство, о чем я думаю, к чему я стремлюсь, что богатство, что важно для меня. Является святость, практическая святость в моей жизни. Или я только хочу, чтобы Бог дал какие-то материальные ресурсы, переживаю, постоянно заклиниваюсь над этим, думаю. Святость, действительно ли это богатство? И если у меня есть благочестие, могу ли я быть доволен или нет? Святость. Вот это вот самое, на самом деле большое богатство, братья и сестры. Надо размышлять над этим сегодня. Считаем ли мы, что святость и благочестие – это действительно богатство? Или что-то смешное такое для нас? Просим ли мы этой святости? Стремимся ли мы к этой святости? Да? Вот здесь тоже группа. Они думают, что они иудеи. Настоящие иудеи, потомки Авраама, хранители истинной веры и все такое. Да? Иисус им говорит, вы как сатанинское сборище. Посвященность, она вот очень важна. То есть, видите, как человеческие стандарты, они могут быть вразрез с Божьими. А ведь Божьих стандартов мы хотим. Мы хотим же Божьего мнения, что Бог про меня не думает, а не люди. Какого положения в Боге я достиг, а не в человеческом обществе. Вот это важно, да? Ну вот, видите, а иудеи, они вот такие вот все, и, но вот как Иисус про них говорит, очень резко даже, очень резко Иисус говорит. В то время иудеи, они были, вот эта церковь вот, нищая, а иудеи, они были как бы официальной религией, признанной Римской империей. Ну там были другие религии признаны, да, но вот иудеи, они были официально признаны. Они были большой, организованы, у них были связи там с этими, с проконсулами римскими и все такое. Они в какой-то степени неплохо даже закрепились в современном обществе, с этой властью нашли как бы диалог и все такое. Но святости не было. Святости не было, веры не было, да. И Иисус им говорит, смотрите, во что вы превратились. Хотя вот вы говорите, я иудей, да. И иудаизм в то время уже, можно сказать, была мировая религия в таких масштабах. Про эту, это была древняя религия, про нее все уже знали, не все, конечно, принимали, но это была такая официальная религия. Но Иисус говорит, что там нет Бога. Хуже того, там сатанинские принципы. Сборище сатанинское. Они стали не орудием Бога, не орудием воли Божьей, они стали орудием воли сатаны. Как ужасно. Но наверняка иудеи думали, что они могут чему-то научить мир. У них есть какое-то там, есть что сказать людям, там, слушайте нас, да. Но Иисус говорит, нет, вот. Святость, вера, вот это самое важное. И иудеи, многие иудеи к тому времени, синагоги, они это потеряли. Самое главное, конечно, они отвергли Иисуса Христа. Вот, я просто хочу сказать, вот обратите внимание, иудеи, вот это была, она на то время была официальная религия, да, а церковь христианская или церковь смирнская, она была, в принципе, как культ на нее смотрели. Маленькая, новая, непонятная, что от них можно ожидать, преданы они будут римской власти или нет, вообще. А когда власть мало что знает про какую-то группу, она всегда начинает не доверять и все такое. И иудеи в какой-то степени они тоже на этом играли. И зачастую преследования, особенно в первом веке, они происходили именно от этой официальной религии, от иудеев. Вообще, если посмотреть, самые сильные преследования, они со стороны религии. Даже со стороны той религии, которая вроде бы раньше была правильная, Богом благословленная, потомки Авраама и все такое. И вот, но видите, как получилось. Гонения вот в первом веке, они происходили зачастую от этой официальной религии. Да? И я хочу просто сказать к тому, что пусть вас никто не смущает, если вам говорят, что вы вот все, кто ходите, пусть вас никто не смущает. Самое главное, что это держаться Евангелия и благодати и иметь практическую святость. Вот это самое главное. Пусть вас никто не смущает. Сохранить Слово Божие, сохранить вот это учение благодати Иисуса Христа и святость. Вот это самое главное. Пусть нас никто не смущает, потому что вот эта церковь, она нищая, она скорбит, но она на самом деле богата. А эти официальные религии этих иудеев, вот как Иисус ее называет. Поэтому нужно, не нужно смущаться то, что там люди говорят, надо, главное, чтобы, что Бог говорит. Вот. И как я сказал уже, к сожалению, гонение зачастую от религии другой происходит. 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Не бойся, что тебе надо будет претерпеть. Они уже, у них уже была определенная скорбь, у них уже была нищета, да? И когда у нас такая скорбь, нищета, трудности в жизни, мы приходим к Богу, и мы ожидаем облегчения. И они тоже были люди, они тоже ожидали облегчения. О, принесли письмо от апостола Иоанна, а у него какое-то откровение, что сейчас Бог нам скажет. А Бог им говорит, будет еще хуже. Не бойся. Дней 10. Будет скоро, будет, сатана вас будет искушать. Не бойся. Не бойся. Неожиданно, да? И Бог иногда так работает. Есть трудные вещи в жизни, но Бог приходит с этой правдой и открывает нам, что будет еще труднее набраться терпения. Набраться терпения. Будь верен до смерти. Некоторые в Смирне лишатся свободы, здесь в тюрьму будут посажены, а некоторые даже будут убиты. Будь верен до смерти. Как это еще понимать? Будь верен. Да, вот такой призыв, основной призыв церкви Смирны и Дух Святой нам тоже сегодня говорит о верности, быть верным Богу. Есть очень, мы очень много говорим о благодати в этой церкви. Может кто-то сказать, слишком много о благодати говорим, да. Но вот сегодня мы поняли эту благодать, и сегодня Бог призывает. Да, Бог простит все грехи, но сейчас Бог призывает, будь верен. Где твоя верность? Давай разберемся с благодатью. Все, я тебя люблю, не сомневайся. Но где твоя любовь? Как ты ее показываешь? Где твоя верность? Я верен тебе был до конца, до смерти. Где твоя верность, сын мой или дочь моя, да? Иисус, Дух Святой. Он призывает своей любовью, Он испытывает наши сердца, и Он ищет таких верных служителей, Он ищет этой верности в каждом сердце верующего. Верность, Бог призывает к верности, что бы ни было, какая бы еще вещь нам ни предстояла, даже до смерти, будь верен. Даже до, да, я буду верен, но до смерти, до конца, да. Иисус призывает. Нам, и христианам, нам хочется услышать слово об избавлении, все будет хорошо. Иисус не говорит, а просто призывает, будь верен. Так иногда Бог говорит. Мы иногда, опять же, это надо услышать. Мы иногда хотим одни вещи услышать, их не слышим. И кажется, что Бог нам не говорит. А Бог говорит, и Он говорит простую вещь. Будь верен до конца, до самого конца. Будь верен. Это серьезное послание. Книга Откровения, она трудная. И это серьезное послание. У них были серьезные обстоятельства. Им предстояла тюрьма, некоторым смерть. И что Иисус говорит? Будь верен. Будь верен. Надо научиться находить поддержку и в таких словах. Но это все тяжело, конечно. Все эти гонения. И я сейчас вам прочитаю про Смирнскую церковь. Я изучал в интернете. Вообще, кажется, я мало чего знал. И все такое. И вот я же сказал, что Смирнская церковь, она существовала, то есть, ну, вот это греческое христианское население, там, 80%, существовало до 1922 года, да. Но вот потом, когда Отаманская империя уже закатывалась, все уже прекращалось, там были определенные конфликты, греки хотели взять вот этих вот христианские области как бы под свой контроль после Первой мировой войны, когда Турция и Германия проиграли войну, там мирные договора были, все. Но у греков не получилось, у греческой армии они потеряли, ну, сражение они как бы, или, в общем, им пришлось отступить, их там все свободные корабли использовали, чтобы эвакуировать греческую армию, да, вот, и турки, вот эта Османская империя, она наступала, они вошли в город Смирну, вот, и первый день все нормально было, но потом начались, в общем, беспорядки, мы знаем, что, в общем, началась резня, мы знаем, что 100 примерно, по разным данным, есть разные данные, конечно, кто-то 30 тысяч говорит, кто-то говорит 100 тысяч человек было вот убито буквально вот в эти несколько дней, да, когда турки вошли в Смирну. 22-й год был, это сентябрь был 22-го года. Потом там люди все из армянских кварталов, из греческих кварталов, они все сбежались к набережной в надежде, что союзники корабли их тоже увезут. И тоже там есть очень сильное мнение, что турки подожгли вот этот вот греческий квартал, армянский. Был очень сильный пожар, и люди тоже из-за того, что пожар, они вот выбежали на эту набережную, скопилось там 100 тысяч, а даже больше, все там с детьми и все такое, в общем, паника и все такое. И люди там бросаются в воду, чтобы доплыть до кораблей, спастись там и с детьми, и, в общем, вообще ужас, около 100 человек, 100 тысяч погибло, вот, и там какие-то пытались союзники как бы договориться, обуздать как бы от турков, и, в общем, там в конце концов через две недели там как-то договорились, но турки выдвинули условие, что мужчины от 17 до 45 лет, они будут как бы оставлены, уведены вглубь Турции, и большинство, история тоже говорит, что из этих 160 тысяч тоже погибло, да, то есть некоторые, по данным, 260 тысяч христиан погибло, да. Турки, конечно, они не сожгли мусульманский квартал, они именно преследовали христиан. Задача вот этого вот основателя Турции была очистить Турцию от христианского присутствия, такая у него была политика. Вот, и вот столько, 260 тысяч примерно, по некоторым данным, погибло. Смирна, как греческий город, она перестала существовать. Хемингуэй это описал, эти, в общем, резня в Смирне, так называемое, есть такое. Вот. И там еще был один митрополит главный в этом городе Смирне. И я вот просто прочитаю, правда, это из Википедии, но я все равно прочитаю. Среди убитых турками был митрополит Хризостом Смирский. Хризостом, отказавшийся покинуть город, был выдан на растерзание турецкой толпе, командующим Нуреддин Пашой. Его избили, тыкали ножами, вырвали ему бороду, выкололи глаза, отрезали уши и нос, пока он не умер. По другим сведениям, был застрелен из жалости неким критским туркам. Все это происходило на глазах французских солдат, которым командир запретил вмешаться. Впоследствии Хризостом был причислен к лику святых. Из двух сопровождавших Хризостома старост, один был повешен, другого же турки умертвили, привязав за ноги к автомобилю, таская по центру Смирны. Вот тоже, видите, такие трудные вещи происходят, и Иисус нам говорит, будь верен до конца, будь верен до самой смерти. Это трудно, это трудно. Вот это послание, эта ситуация, это реальная трудность была, это не просто что-то такое. Иисус говорит, будь верен, и дам тебе венец жизни. Это все тяжело. И Иисус не дает иногда избавления. Он призывает нас к верности. И Он предупреждает, что трудные времена могут быть. Да? И Он призывает нас, будь верен, будь верен. Нам нужно научиться смотреть веру, смотреть дальше вот этой скорби, вот этих смерти. Нужно смотреть, как бы веру видеть вот этот венец жизни. Для христианина смерть – это приобретение. Смерть – это приобретение для нас. И вот мы должны научиться, особенно в трудные времена, смотреть на это. И видеть, что все в порядке с моей душой, с моей жизнью, все будет в порядке, потому что она в руках Господа. Что бы ни произошло, да. Самое важное – святость. Самое главное – сохранить веру. Христианство – это, особенно когда есть скорбь, долина смертной тени, мы проходим. Нужно научиться смотреть, вот как забег, да, спортсмены бегут. И вот финиш, да. И вот для нас смерть, да, скорбь, это как финиш, за которым награда, венец. Смерть для нас – это вот обретение венца. Это победа, это аплодисменты, это награда небес, да, и отдых. Вечный отдых, вечная полнота жизни со Христом. Вот так надо смотреть на такие трудные ситуации, особенно когда смерть как бы на горизонте. Знаете, вот когда, допустим, мы к зубному врачу, многие люди идут, они боятся, откладывают это даже. Вот. И многие не любят, раньше не любили, когда все это больнее было, да. Но человек идет, я себя вспомню, я иду к зубному врачу, там больно было, там три канала этих. Вообще, какой-то студент на мне практиковался, этот мышьяк плохо действовал, больно было, она там ковырялась минут 20 вообще. Ну, в общем, больно было. Но потом все там запломбировали, все, и я ушел оттуда с облегчением. Все, зубы у меня в порядке, все позади, и хорошо, что я пошел в конце концов, да. Я перешел эту черту, да. И вот сейчас, вот так я смотрю, да. Хотя боль тогда была, и страх, и все, да. И вот смерть, она тоже, она кратковременна. Потом мы будем смотреть с облегчением, потом мы будем в большем, образно говоря, духовном здоровье. В большей радости будем. Для христианина смерть – это не потеря, это приобретение. Будь верен для смерти, поэтому Иисус нам говорит. Иисус так прошел, и Он нас призывает. Слава Богу, что мы живем в такой стране, где христиан не преследует, да, слава Богу. Но кто знает, как это все может обернуться. И мы знаем, что христиане в других регионах Африки, Азии, они страдают, наподобие того, как мы читали про этого митрополита. Ужасные вещи. Иногда злоба человеческая просто очень сильна. Здесь сказано, скорбь дней 10. Прежде всего, конечно, это относится к Смирской церкви. Вот там, в первом веке, им предстояла вот эта вот скорбь, вот эти преследования, может, кого-то даже убили, в темницу посадили. Но это было 10 дней. Как это понимать 10 дней? В прямом смысле так и понимать 10 дней. Но это послание, оно не только относится к той церкви в первом веке Смирской, оно относится и к другим церквям во все времена. И смысл того, что 10 дней, как мы это применяем уже как бы аллегорически, подразумевается в том, что скорбь, она, да, будет какой-то срок, но она будет кратковременна. Она ограничена Богом. И Бог это знает, эти границы. И вот такой принцип Павел и Петр об этом говорит про страдания. Он говорит, Павел 2 Коринфянам 4:17, кратковременное, легкое страдание производит безмерную вечную славу. Страдание, оно оказывается кратковременным и легким. Почему? Потому что мы сравниваем с вечностью. Павел так смотрел. У него тоже было в жизни, он знал, о чем он говорил. Да? Эти страдания, они кратковременные, они не вечны, как мы часто так думаем, о, сколько это может продолжаться. Да? Потом Петр говорит, 1 Петра 5:10, Бог по кратковременному страданию вашему да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Тоже кратковременные страдания. Петр тоже знал про страдания не из третьих рассказываю, как бы, и это кратко. Если мы сравниваем с вечностью, если мы смотрим на невидимое, наше страдание, вся наша жизнь, 70, это такая ерунда. Главное, что святость, главное сохранить веру, сохранить верность Христу, вот что самое главное. Иметь, быть вот этим богатым, этой святостью, этой верностью Христу. Страдания, они короткие, они не вечны, как нам иногда кажется. Они не вечны. Здесь сказано, чтобы искусить. Сатана это будет делать, чтобы искусить. Сатана, цель сатаны, чтобы, когда он искушает нас, его цель разрушить. Да? Когда Бог допускает эти искушения, это можно назвать испытанием. Бог допускает испытания, чтобы наоборот сделать нас крепче. Те же самые, та же самая ситуация. У сатаны одна цель, у Бога другая цель. Сатана хочет нас разрушить. Бог через те же обстоятельства, Он силен сделать нас более крепкими. Он хочет, чтобы мы обогатились, были духовно богаты. И проводя через испытания, цель Бога, она хорошая цель. Она хорошая цель. И вот говоря о теме страданий, почему они происходят, какая цель, да, и мы много можем говорить, и никогда не мало нам будет напоминать об этой... Это трудная тема, страдания вообще. Бог использует, вот я четыре пункта, Бог использует четыре как бы страдания, испытания, боль в четырех, для четырех вещей. Может, их больше вещей, но я сегодня четвертую скажу. Первое – это дисциплина. Небольшое изучение страданий сделаем. 1 Коринфянам 11 глава. Это самое простое, как бы. 1 Коринфянам 11 глава, с 30 стиха. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Это говоря вот о причастии. Да? У нас сегодня причастие будет, дадим. «Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирают». Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наконец, от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. То есть, некоторые коринфяне, они болели, некоторые даже умирали. Связь простая. Они не почитали, несерьезно относились к крови, к телу, то есть к причастию Иисуса Христа, они несерьезно относились. Если бы они это исправили, эти смерти, эти болезни, они бы ушли. Они не ценили вот это тело и кровь Христа, причастие, и слава Богу, что Павел их обличает, чтобы они в конце... И почему Бог это делал? Не потому, что Бог злой на них был. Нет, чтобы они не были осуждены с миром. То есть Бог это делал. То есть цель страданий, испытаний дисциплинарная. Сохранить нас от худшего. Да? Вот как мы детей наказываем. Да? Вот цель разных вещей в нашей жизни, она может быть дисциплинарной. Бог хочет, чтобы мы посмотрели то, что вчера что-то произошло, мы проигнорировали. Сегодня какая-то дисциплинарная вещь в нашей жизни произошла. А, Бог, прав ты, прости. Каюсь, да, вот так вот иногда, потому что без этого мы иногда и не собираемся размышлять на каких-то вещах. То есть дисциплина, вот эти страдания, испытания, боль, трудности, они помогают нам дисциплинироваться, оставлять какой-то грех. Другая, вторая вещь, почему происходит определенные испытания, не обязательно потому, что мы что-то неправильно, плохое сделали, они происходят превентивно, то есть чтобы не допустить в будущем что-то в нашей жизни. Классический пример, 2 Коринфянам 12 глава. Про апостола Павла, и мы можем не сомневаться, что Павел был и верный до смерти, и в святости ходил, и посвященный, и все такое. Но вот здесь сказано 2 Коринфянам 12 глава 7 стих. «Ибо и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений», то есть у него много было хороших откровений, «дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Что в будущем Павел не превознесся, не испортил ни себе, ни другим жизнь в святости и так далее. Бог это допустил, да? Потому что есть такие вещи, мы ничего плохого не сделали, но если нам дать откровение, если нам дать нам благословение, мы легко можем вознестись. Поэтому Бог с этими благословениями, с этим помазанием, он может давать также определенное жало, которое будет нас смирять. Когда мы охаем, да, когда у нас в плоти что-то, да, мы сразу, нам легче как бы смирение хранить. То есть Бог использует определенные трудности, чтобы сохранить нас от будущего греха. Не то, что Он обращает нас на прошлый грех, от будущего, для будущего нас подготовить, сохранить от каких-то плохих вещей. Это вторая вещь была по поводу страданий, мы размышляем. Потом страдания, чтобы учиться послушанию Христа. Христу не надо было ни в прошлом каяться, ни в будущем он ни в чем не согрешил бы, да, потому что он был совершенный Сын Божий. Вот мы читаем это, Евреям 5 глава. Евреям 5 глава, 8 стих. «Хотя он и сын, однако страданию навык послушанию». Послушание, да? Когда я все делаю правильно, да, когда я хожу в смирении. буду ли я слушаться Бога, если Он поведет меня узкой тропой. Есть определенное... Христос, Он усовершился. Нам, может, трудно это понять, но Он усовершился. И то же самое Бог использует, чтобы мы шли вот этим путем Христа, разделили Его путь. А это честь. Это честь идти путем Иисуса Христа. Это честь. Люди хотят поехать в Голливуд, посмотреть, сфотографироваться, потрогать звезду там на Голливудском бульваре какой-то звезды, сфотографироваться, потрогать, в Фейсбуке выложить, вот я там здесь был. Или там эта восковая фигура, где в Англии музей, сфотографироваться там. В Фейсбуке смотришь, думаешь, ничего ж, человек с Брюсом Уиллисом сфотографировался, на самом деле это восковая, да. Это люди стремятся к этому. И это честь для нас идти путем Иисуса Христа. Быть сфотографированы в Его образе жизни. Это честь. Мы не все это понимаем, но Иисус этим путем шел. И это тоже часть этих страданий. То есть, первое, понятно, за грехи. Второе, чтобы, ну, тоже труднее, но тоже понятно, чтобы в будущем ничего не произошло. А то, что разделить вот эту жизнь Христа в славе, но также в страданиях, нам иногда трудно это понимать. Но тоже Бог так использует, так это действует, да. И последняя вещь, четвертая, чтобы у нас было лучшее свидетельство наше. Бог проводит нас через страдания, чтобы мы лучше были лучшими свидетелями. Деянием 9.16. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Здесь про Павла говорится. Многие верующие, когда смотрели на Павла, на его страдания, они укреплялись верою, да? Они укреплялись надеждой. Многие верующие, не верующие, а люди смотрели на страдания Христа, то есть не Христа, простите, Павла, и они, наоборот, благодаря этому уверовали. Я, когда был неверующим, начал Новый Завет читать с точки зрения критики, просто хотел раскритиковать, не собирался становиться верующим. Но я читал послание Павла именно, на современном русском переводе очень легко читалось, и я увидел, что этот человек, он говорит мудрые вещи, он не какой-то фанатик, не какой-то там бессвязные какие-то вещи, какую-то ерунду говорит. Он говорил мудрые вещи, духовные вещи, и он говорил, что он готов умереть за эти вещи каждый день. То есть я увидел в его страданиях, как бы Павла, я увидел, что это человек, он знает, во что он верует, да, то, что он проповедует, это истина. И каким-то образом, даже мне, 2000 лет спустя, вот эти страдания Павла, они помогли, не все, конечно, но помогли тоже заинтересоваться истиной, Евангелием, посланием Павла, Новым Заветом, и в конце концов уверовать. Когда люди смотрят на наши страдания и видят нашу стойкость, нашу верность, нашу посвященность, то, что мы продолжаем в Господе, то, что мы не унываем, это большое свидетельство для них. Потому что всем людям нужно увидеть вот это сверхземное, вот эту стабильность, потому что все люди ищут мир, да. И когда они видят то, что у вас в жизни тяжело, но у вас есть мир, это привлекательно. Они хотят узнать, что ваши силы, что является вашим миром. Это как свидетельство, да, понимаете? Не за грехи. Вот так Бог тоже использует. Люди обращаются ко Христу через наши испытания, мы тоже будем не забывать. Вот такие вот четыре вещи. Дисциплина, превентивно, учиться послушанию Христу, и это лучшее свидетельство. Для Бога важна святость, гораздо чем комфорт. Святость. Вот это, когда мы забываем, что комфорт нам кажется важным, тогда нам трудно понимать Бога, Его Слово, то, что Он нам говорит, нам кажется, что Бог ничего не говорит, Бог молчит, Бог ничего не делает в моей жизни. На самом деле Он работает, но Он работает в этом направлении, направлении святости. А мы все хотим в направлении комфорта. Да? И вот нам нужно учиться так понимать, что святость самое главное в моей жизни. Да? Не комфорт, не гладкая, легкая жизнь, а именно святость. Это трудно, потому что мы постоянно, я постоянно, вы сами по себе знаете, как мы скатываемся, и наши молитвы, наши желания, наши стремления, мы читаем Библию, пытаемся найти эти места, мы стремимся, конечно, к комфорту, да, но у Бога, Бог по-другому, Бог хочет сделать по-настоящему нас богатыми, не просто богатыми на 70 лет, Он хочет сделать богатыми нас вечности, счастливыми вечности, хочет дать настоящий венец, настоящую награду, и вот тут нам нужно верою принять, то есть смотреть на невидимое. В Смирнской церкви здесь нет упрека, как я уже говорил. В Филадельфийской тоже не было никакого упрека. Да? Кстати, про Филадельфийскую церковь, забегая вперед, мы прочитаем, там будет сказано, что ты немного имеешь силы. Про эту церковь тоже будет сказано. Про эту сказано, Смирнскую, ты нищ. И про ту тоже будет сказано. Ты немного имеешь силы. Да? Вот интересная связь. Есть связь, понимаете? Есть связь между болью и святостью. Страдающий плотью перестает грешить. Есть связь это. И вот мы даже видим в этих в послании этих семи церквях, вот эти две церкви, страдающие, слабые, нищие, да, они на самом деле богаты. И вот надо научиться нам тоже смотреть на нашу жизнь, какие бы ни были испытания, находить в этом вот это богатство Божие, находить в этом поддержку. И смотреть на свою жизнь, да, эти испытания, да, эти трудности, но я не теряю жизнь, наоборот, я истинную жизнь обретаю, Божью святость, Божье богатство я обретаю. Вот так вот научиться смотреть. Есть такая связь между болью и святостью. Чем больше боли, зачастую там и больше святости, посвященности и так далее. Есть определенная связь. Страдание, оно, если мы смотрим веру, оно не разрушает нашу жизнь, оно созидает. Просто вопрос, действительно ли святость для нас цена? Когда Иисус начал говорить о святости, о крови, о плоти своей, а иудеи хотели услышать, когда же мы освободимся от римлян, когда они поняли, что о каких-то высоких материях Иисус говорит, а ничего, то, что ей, их душе, вроде бы, казалось бы, нужно освободиться от римлян, да, и получше стать жить, они не услышали, а что они делали? Многие оставили Иисуса Христа. Если вы по-настоящему, может, вы некоторые не понимаете, зачем вы сюда ходите. Если вот у вас, по благодати Божьей, я вам нарисовал картину, как может быть трудно, да, останетесь ли вы верны? Останетесь ли, пойдете ли вы за Христом или нет? Это тоже надо переосмыслить. Я тоже переосмыслю. Если вот это все убрать, мой комфорт, и не, ну, даже как читаешь вот про этого священника, это тяжело, да? И я должен осмысливать свою жизнь. Останусь я верным до конца? Вы знаете, мусульмане, они часто так делали. Они, у них рабство запрещено, но если ты не мусульманин, то рабство разрешено. Да? И получается, если ты христианин, то тебя можно держать в рабстве. Если ты принешь ислам, тебя все, не могут быть держать рабом, и тебя освобождают. Да? То есть не хочешь быть рабом, отрекись от Христа, прими ислам. Да? И вот такие вот вещи. Вот когда ну, подобные ситуации в жизни встают, пойду ли я за Христом до конца? Буду ли я верен до самой смерти? Мы, слава Богу, что живем в такой стране, нам нужно тоже осмысливать, иметь эту верность. Потому что у нас, может быть, до таких вещей не дойдет, но у нас тоже есть вещи, где Бог ожидает, ищет и требует от нас эту верность до конца. Святость, верность, вот что важно, вот что богатство. Конечно, боль, испытания, они помогают, и поэтому даже Яков говорит, радуйтесь, потому что совершенное действие происходит через эти испытания, радуйтесь. Что-то хорошее Бог делает в вашей душе, Он делает нас богатыми. 11 стих. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Что такое вторая смерть? Это тоже очень важно изучить. Я тоже помню, как это мне помогла вот эта тема, проблема второй смерти. Откровение, 20 глава, там это четко, в принципе, на мой взгляд, объясняется. Откровение, 20 глава, с 11 по 15 стих. Вы знали, что есть вторая смерть? Это важно, это очень важно. Это не сказки. «И увидел я великий белый престол, сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и нашлось им место». Вот этот страшный великий суд, да? «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. Книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвым, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержен в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Вы записаны в книге жизни? Если вы не записаны в книге жизни, вторая смерть, озеро огненное. Записаны ли вы в книге жизни? Это очень важно. Вторая смерть – это не какие-то сказки. Озеро огня – это не какие-то сказки. Это реальность. Книга Откровения и блаженные ее читающие. Для этого написано, чтобы сказать людям правду. Есть вторая смерть, и она грядет. Есть этот суд. Раскроют книгу твоей жизни и будут читать, и судите по тому, как ты жил. Про вас все, про меня все записано. Не только наши поступки, но и все наши мысли. Хорошие и грязные. Хорошие, благородные и нехорошие. Если мы будем честны к себе, мы сразу поймем, что плохое, оно перевесит. Если мы будем честны с собой. Плохое, нет одного человека, который жил бы праведно и не грешил бы. Соломон, по-моему, сказал в притчах. Но людям дают справедливый суд, их судят по книге, их не просто бросают, их судят, смотрятся. Может быть, они хорошие люди были. Давайте откроем книгу и посмотрим на их жизнь. Зачем их бросать в огонь? Давайте проявим, дадим им справедливость. Пусть у них будет адвокат, пусть у них будет обвинитель, представим все факты и посмотрим. Может быть, это хороший человек. Ну и что он Иисуса не знал? Так может быть, он хороший человек. Что же он в ад пойдет? Нет, Бог свят, Бог никогда так не сделает. В аду там не будет хороших людей. Там будут преступники. Грешники. Но. Поэтому Иисус пришел, Евангелие, все такое. Мы все грешны. То есть, это ко всем нам относится. Никто не сможет предстать перед Богом. И здесь сказано, что кто не был записан в книге жизни, в том плане, что людям прочитали их книги, увидели, что они грешны, все высказывается приговором, участь в озере огненном, но потом смотрится на книгу жизни. Может быть, он записан в этой книге жизни, которая все перечеркнет. Она как милость будет. Выясняется, нет, его там имени нету, он на благодать Божию не уповал, он не верил в Иисуса Христа, он не жил по этой вере, он не был верен. Все. Не был записан в книге жизни. Это очень важно. Смерть вторая. Вот это самое страшное. Быть отлученным от Бога и обречено на эти страдания вечно. Откровение 14 глава тоже я прочитаю. Очень важно. Иногда Бог дает ужасающие картины. Мы не понимаем, как так люди будут мучиться. Но Бог это дает. И нам нужно тоже на это обращать внимание. Потому что они помогают нам выбрать правильное направление. Откровение 14 глава, с 10 по 11 стих. «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами пред ангцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, да не будет иметь покоя ни днем, ни ночью». И так далее. Это вечные страдания, и днем, и ночью, во веки веков не будут иметь покоя. Вот это есть ужасная вторая смерть. Иисус говорит, давайте прочитаем Лука 12 глава, с 4 по 5 стих. «Говорю же вам, друзьям моим», обратите внимание, друзьям, Иисус нас называет, друзьям, «не бойтесь убивающих тела, и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену, ей говорю, вам, того бойтесь». Вот это вот вторая смерть, да, в гиену, в озеро огненное. Вот этого надо бояться, да. Первой смерти не надо бояться, надо второй смерти бояться. Надо бояться, чтобы, как бы мне не казаться духовно пустым, да, что наполнит мою душу, да, если я грешный человек, да. Только Христос наполнит мою душу, только Его праведность, да. Церковь, Смирнской церкви, им предстояло гонение за веру, даже смерть. И такие, надо научиться находить такие трудные вещи, поддержку именно в таких словах. Не бойся смерти. Иногда Бог не говорит, что я избавлю тебя, ничего с тобой плохого не произойдет. Нет, это происходит. И Иисус, Он говорит простые вещи. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Жизнь потом начнется. Ты не потеряешь жизнь, у тебя будет более славная жизнь вместе со мной. Ты, главное, будь верен до конца. Верность очень важна. Не так вот, как мы иногда, опять же, обращаемся к Богу, приходим на проповедь, не этого мы иногда ищем. Иисус, помоги, Иисус, помоги, Иисус, то, все. А Иисус говорит, нет, я хочу увидеть твою верность до конца. И, в принципе, это блаженно. Вот почему блаженно читающий эту книгу? Потому что вот это учение о второй смерти, если мы прочитаем, увидим то, что нас по-настоящему будет в будущем. Вот какое оно будущее. Да? Это поможет нам среагировать сейчас. Я вот в своей жизни, когда я был неверующий, я говорил про то, как страдания и слова апостола Павла на меня подействовали. Вторая вещь, на которую меня подействовала, я это четко понял. Вот две вещи. свидетельство Павла, а вторая, вот эта вот глава про озеро Огненное. Я был неверующий, я не собирался стать верующим, но я прочитал, и я испугался. Я увидел эту вторую смерть, и я знал, что моего имени точно в этой книге жизни не было, потому что я считал себя атеистом, безбожником и так далее. Да? И когда мы читаем книгу Откровения, она помогает нам подготовиться и проходить с верностью какие-то ситуации в нашей жизни. Вы в книге жизни, это очень важно. Вы в книге жизни, это очень важно. Книга жизни, она у Агнца. Идите ко Христу, подчинитесь Его господству, подчинитесь Его спасительной благодати, и вы будете в книге Агнца, в книге жизни. И тогда даже на суд человек такой не приходит, в Библии говорится. Да? Но если по своим делам, то вот, пожалуйста, вам предстоит этот суд, а вряд ли там кто-то будет своими делами оправдан. Только благодатью мы спасаемся. Будь верен до смерти. Вот это главное послание нам и Смирской Церкви. Бог, конечно, не даст нам больше, чем мы можем сносить. Нет, не даст. Кто-то может сказать: Кость, ну вот ты там читаешь историю про этого священника, я так вряд ли смогу. Это нормально так сказать. Но Бог, Он, если будет какую-то дорогу проводить, Он даст силы. Сейчас я могу посмотреть на какие-то вещи в будущем, я могу сказать: ой, у меня не получится. У меня не получится, но у Иисуса получится, если Он поведет меня этой дорогой. Вот нам просто нужно верить. Не надо читать себе каким-то, искать себе это мужество, а вот что я бы там смог бы или нет. Там. Иисус сможет. И все-таки, несмотря на то, что Иисус не даст нам больше, чем мы сможем сносить, Он хочет, чтобы мы приняли этот призыв. Будь верен. Будь верен. Очень часто мы настроены, что Бог что-то сделает, да? И Он много очень сделал, и еще будет делать. Но есть вещь, которую мы должны сделать. Верность. Бог ищет от нас верности. Будь верен даже до смерти. Иисус, моим друзьям, Он говорит: друзья мои, не бойтесь убивающих тело. Не бойтесь. Потом что? Не бойтесь. Иисус не избавит от этих 10 дней, образно говоря, в нашей жизни, но Он призывает к верности. И в конце концов Он говорит, что дам тебе венец жизни, финиш, венец жизни, награда. И надо смотреть на славу Христа. Вот Он здесь прославлен, вот Он был унижен, избит, обезображен, Его лик был паче других, да. Но вот Он в славе, вот Он в славе. Был в унижении, все дыхание жизни у него ушло, положили в могилу, все, конец, да, но вот Он живет. И то же самое, когда мы верны, когда мы доверяемся Богу, верим на Него, нас, в конце концов, ожидает слава. Братья и сестры, Дух Святой, вот 11 стих, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий, да не потерпит вреда второй смерти. Братья и сестры, Дух Святой, вот Он такую простую вещь нам говорит: будь верен до самой смерти. Будь верен до конца. Что вы сегодня пришли ожидать услышать Бога? Может быть, не это, но именно то, что Дух хочет сказать этой церкви, нашей церкви: будь верен. Моя дочь, мой сын, будь верен до конца, и я дам тебе венец жизни. Смотри на мою славу, и ты будешь сиять в этой славе. Будь верен, будь верен.